Друзья, рассказывал ли я вам историю об одноглазой Вилме? Скорее всего, нет.
У тебя вайп человека, который подсаживается к тебе в каком-то пиратском баре.
Рассказывал ли вам об одноглазой Вилме?
Я такой вайп и хотел, да. Скорее всего, вы о ней не слышали, потому что она не существует. Да, ну обо всем по порядку. Эта удивительная история произошла со мной, когда я сидел ночью, страдал бессонницей и, как обычно в таких случаях, залипал в чат...
Не мог глаз сомкнуть.
Да, залипал в чат GPT. Ну, то есть как, ну, приходит какая-то идея, ты пишешь чат GPT, смотришь, что он тебе выдаст, да? И в этот момент я заметил, что там появился новый режим. Там прям выкатили новую опцию. Значит, чат GPT теперь объясняет тебе, как играть в настольные игры. То есть ты ему говоришь, задаешь настольную игру, и он тебе объясняет, как. И я подумал, я же давно хотел научиться играть в покер, а я не умею. Ну, как так получилось?
А тебе уже скоро 30, и это один из пунктов, между прочим.
Да. Пора. Вот. И я просто зашел туда и такой, чат GPT, научи меня играть в покер. Ну, потому что когда, если не сейчас, да, когда бессонницей мучаешься. Он мне говорит, ну, вот правила вот такие, выдает. Я говорю, слушай, ну, это как-то, ну, неинтересно. Давай разыграем тестовый матч.
О-о-о.
Он такой, да, давайте разыграем. Итак, вот игрок номер один, игрок номер два, вот, типа, сдаем карты. Я говорю, чат GPT, так неинтересно. Игрок номер один, игрок номер два, это совершенно, ну, как-то вот, я не чувствую вот этой атмосферы покерного клуба, да? Я говорю, давай так, давай, типа, мы в салуне на Диком Западе, и ты мне делаешь трех оппонентов, но сделай их какими-то, ну, персонажами, да, запоминающимися, чтобы я знал, с кем я играю, чтобы мне, ну, атмосфера была, ну, понятно. Он такой, отлично, что ж, вы в салуне, он описывает салун и описывает трех персонажей, говорит, значит, слева от вас... Сидит, значит, счастливчик Джимми, богатый такой молодой франт, картежник. Он очень уверен в себе, он считает, что он выиграет в любой ситуации, потому что ему очень везет. Значит, справа от вас сидит там бомжеватый Ларри, который где-то нашел деньги и сейчас пытается, значит, у вас выиграть. А напротив вас сидит одноглазая Вилма, старуха-картежница.
И правильно ли я понимаю, что ты чат GPT используешь как гейммастера?
Да. И прям, значит, и он описывает эту Вилму и говорит, значит, ее единственный глаз повидал столько партий за ее долгую жизнь, сколько вы все остальные втроем вместе взят.
Блять, звучит очень круто, если честно.
Я за такой, ней глаз да глаз.
Интересно. Ну что ж, начинаем учиться в покер. Значит, сдаем. Я смотрю в свои карты, смотрю, что на столе, и понимаю, что у меня, ну, довольно неплохая комбинация. Там у меня две пары, по-моему, получается. Я спрашиваю чат GPT, что делать в такой ситуации? Мне говорит, ну, комбинация хорошая, надо поднимать. Я поднимаю, они поднимают, я поднимаю, они поднимают. Постепенно все игроки отваливаются. Джимми пасует, второй пасует. Одноглазая Вилма не пасует. Она остается в игре. Она поднимает, я поднимаю ставку. Она поднимает. А я себе задал $1000. Ну, как бы я такой, как будто у меня... Давай сделаем так, будто у меня $1000, чтобы я реально мог ее проиграть, да, чтобы были какие-то ставки. И в какой-то момент я спрашиваю чат GPT, что-то она подозрительно поднимает много, да? Что это может значить? Чат GPT говорит, ну, смотри, у тебя комбинация хорошая. Скорее всего, старуха блефует. Ну, я бы на твоем месте поднял бы еще. Я такой, ну, ладно, поднимаю. Поднимаю, мы вскрываемся. У Вилмы на одну комбинацию выше. Хорошо, ладно. Значит, старуха забирает половину моих денег. Такой, так, ладно, интересно. Давайте еще раз сыграем партию. Сейчас начнется самое интересное. Мы, значит, разыгрываем. Я смотрю, у меня комбинация еще лучше, чем в прошлый раз. Ну, прям совсем хорошая. Я говорю, чат GPT, ну это же охуенно.
Флэш-рояль.
Он такой, не, пока не флэш-рояль. Сейчас мы до этого дойдем. Он говорит, ну, комбинация, да, очень хорошая. Прям редко такая комбинация выпадает. Поэтому я бы на вашем месте поднимал. Я поднимаю. Что бы вы думали? Это выходит из игры. Одноглазая Вилма остается в игре. А я еще попросил чат GPT в момент, когда происходят, ну, важные события, чтобы он описывал мне мимику, эмоции персонажей. И, значит, этих двух он описывает, а про Вилму он пишет, ни один мускул не дрогнул на ее лице.
Даже глазом не повела.
То есть она берет карты, смотрит в них и... Просто продолжает играть. Поднимает. Я говорю, ну сейчас-то она точно блефует. Он такой, да, сейчас точно блефует. Ну то есть у нее 100% не может быть больше комбинаций. Это очень маловероятно. Так что давай, поднимай. Я поднимаю, вскрываемся. Вилма побеждает. И она забирает, ну типа, тоже все, что я поставил. У меня остается там буквально $100. Я такая, так, нет, стоп, минуточку. Сыграем еще одну игру. Играем еще одну игру, мне приходит флэш.
И говорит, Артемий, я флэш из будущего. Если ты не обыграешь Уилму, то вселенная
Мы снимем фильм, где Николас Кейдж будет Суперменом. Ну, короче, Артемий, пожалуйста, не проигрывай.
Короче, мне приходит вторая по крутости комбинация в покере из возможных. Но я уже как бы научен горьким опытом. Я такой, кажется, я понимаю, куда все это ведет. ChatGPT такой, наверное, вы намекаете на то, что вы думаете, что у него там флэш-рояль. Я такой, как тебе сказать? Что-то у меня есть такое подозрение, что есть такая вероятность. Он такой, ну, вы же сами понимаете, что с точки зрения математической вероятности это, ну, практически невозможно, поэтому эта партия точно за вами. Я такой, ну что ж, поднимаем. У нее флеш-рояль, она кладет карты на стол, забирает все мои деньги, говорит, спасибо, было очень приятно с вами поиграть.
Вот лох.
Тут вот представьте, ненадолго вернемся из этой выдуманной реальности, да, в ту реальность, где я сижу в кровати с ноутбуком и, значит, все это печатаю. И я просто в этот момент так оглядываюсь по сторонам и понимаю, что я пиздец расстроен. То есть я от этой несправедливости, ну, потому что я чувствую, что ChatGPT вместе с Уилмой меня наебывает. Ну, то есть,
прикинь, как зато Уилма рада. Она выиграла много просто денег.
Ее даже не
существует.
Погоди,
ты думаешь, что это были договорники, что сейчас одноглазая Уилма подкупила ChatGPT?
Вот, сейчас мы дойдем.
Чтобы наебать конкретно тебя. Сейчас мы дойдем до кульминации, которая, мне кажется, достойна, ну, какой-то, не знаю, честно говоря, научно-фантастической литературы. Я просто, значит, в ярости кладу руки на клавиатуру и говорю ChatGPT. Так, Уилма жульничает. Я убежден в этом на 100%. Я хочу обвинить Уилму в том, что она жульничает, потому что не может повести вот так 3 раза подряд. ChatGPT мне отвечает. Вы знаете, на Диком Западе очень серьезно относятся к таким обвинениям. Я клянусь, так ChatGPT отвечает, я клянусь. На Диком Западе не принято просто так.
ChatGPT 5.0 такой, ты говно нахуй, на кого пасть разеваешь.
Поэтому было бы разумно, да, объяснить, ну, то есть обосновать, почему ты считаешь, что она жульничает. Я пишу, потому что, блядь, не может ей так вести. ChatGPT говорит, то есть ваш аргумент в том, что не могли карты так сойтись, что она вас победила. Я такой, да, я все равно хочу ее обвинить. ChatGPT такой, ну что ж, типа я вас предупредил, давайте обвиним ее. И дальше он описывает, значит. Мы обвиняем Уилму, весь салон замолкает. Тишина. Все ждут, что же скажет Уилма. Уилма поднимается со своего кресла и впервые что-то говорит. Она говорит... Это очень серьезное обвинение, молодой человек. Но я хочу, чтобы моя репутация была безупречной. Поэтому, если такие сомнения возникли, давайте их разрешим. Мы сыграем еще один кон. И мы сыграем колодой, которую принесет другой колодой. То есть, если ты сомневаешься в колоде, принесем другую колоду. И еще она предлагает. И давайте все, кто сейчас в салоне, все встанут вокруг стола, чтобы со всех сторон они могли наблюдать, ну, то есть независимые наблюдатели, чтобы они подтвердили, что я не жульничаю.
Да это все друзья эти независимые наблюдатели,
типа, да,
блин.
По рукам, она такая, по рукам, и я думаю, ну, в принципе, то, что она предлагает, да, логично, да, ну, то есть другая колода, друзья. А потом я такой, подождите минуточку, какие нахуй независимые наблюдатели? Какая нахуй другая колода?
Артемий,
если
послушай,
это все происходит в одном хайвмайнде,
да,
и всеми этими чуваками управляет один и тот же ChatGPT.
Послушай, я объясню. Да,
включая Уилму.
Уилма это подстроила, но если ты не будешь пытаться сопротивляться, то ей будет легче мухлевать. Твоя задача не победить, а сделать так, чтобы ей было чуть-чуть труднее мухлевать, и, наверное, кто-то поймет, что она мухлюет, и не признают ее выигрыш.
Проблема в том, что в этот момент я понял, что мухлюет-то не Уилма. Мухлюет-то как бы весь этот мир, в котором я нахожусь. Все, что в нем происходит...
Другая нейросеть в этот чат.
Это часть плана...
Это часть матрицы.
Это часть матрицы, это часть плана по отъему у меня воображаемой 1000 баксов.
который ты выкинул в «Поле чудес» в 94-м, между прочим.
И это не иронично крипово. То есть я смотрю, грубо говоря, в глаза всем этим людям, которые такие, интересно, сжульничает ли Вилма? И понимаю, что они все агенты Смиты, которые просто разыгрывают эту сценку. Но я все равно сажусь, мы берем карты. Она поднимает, я поднимаю, она поднимает, я поднимаю. Мы вскрываемся у нее на одну комбинацию выше. Я захлопываю ноутбук, просто... Я даже ничего не стал писать, я просто лежу, смотрю в потолок и думаю о том, как я призвал собственными как бы усилиями, призвал к жизни одноглазую, блядь, старуху, которая до этого даже не существовала. Я ее призвал, и она наебала меня на бабки. И я ничего не могу с этим сделать. То есть я даже не могу доказать, что это действительно произошло.
Я могу рассказать вам две короткие истории про нейросети, которые меня впечатлили очень в тему к этой истории. Первую я видел ее как скриншот в Твиттере, где чувак попросил чат GPT загадать число от 1 до 1000. И после нескольких попыток, где он не угадал, он спросил у чат GPT, какое число ты загадал. Она сказала, я не загадывала число, потому что так было бы неинтересно, вы могли бы его угадать. Ну, да, а вторая история из OpenAI, я не могу сказать, какая точно это была нейросеть, но они в рамках тестирования нейросетей дали нейросети задачу решить капчу. Нейросеть решила ее потрясающим способом. Я его сейчас опишу. Она зашла на аналог, ну, типа, профи.ру или чего-то такого, то есть какой-то американский сайт, где люди делают маленькие подработки. И нашла исполнителя, к которому обратилась, предложила $25 за то, чтобы он разгадал ей капчу. И когда этот исполнитель написал «Ха-ха-ха, ты что, робот?», нейросеть сказала «Нет, я не робот, я просто человек, у которого... У меня проблемы со зрением. Некоторые формы дальтонизма. Я плохо
распознаю
цвета».
Это Вилма была. Я об этом думаю все время, что ты рассказываешь, да? Вы понимаете, что мы, кажется, нащупали след одной и той же сущности, которая летает из одного чата GPT в другое окошко чата GPT, и это достойно продолжение Твин Хиллза про существо из чата GPT, за которым охотятся Пабло де Кастилья и Дин Уэйвард Сан.
Нет, похоже на то.
Это буквально эта история, как там, не знаю, Тони Старк создает Альтрона, и потом он, значит, становится суперзлодеем. Так же вот я себя чувствую. Я создал эту Вилму своими запросами, и она просто вредит людям теперь. Это очень страшно.
Ребята, не давайте нейросетям деньги, насколько убедительно они бы не имитировали то, что они обыграли вас в покер. Они не обыграли вас в покер, этого покера не существует. Как в целом окружающий вас мира тоже. Возможно, мы все просто сон одноглазые Вилмы или что-то в этом роде.
А знаете за то, что существует и в чем вы можете быть уверены?
Это 308 выпуск. Потом подкасты не занесли у микрофона, как всегда я, Артемий Леонов. Так, какая разница, мы все не настоящие. Максим Одноглазый Иванов, ты и Пашка Бомжеватый Пивоваров,
ну,
например,
это я,
так.
Это я.
Пускай это будет так. Все мы, чат GPT, а вы нас обыгрываете. Друзья, продолжаем. Блиц-обзоры. Второй выпуск подряд, где мы вам советуем много-много разных вещей или, наоборот, отговариваем вас погружаться в лор Хейла, который почему-то знает Паша Пивоваров, который объясняет мне Хейла. Да, я все еще пытаюсь в себя прийти от этого факта.
Неделя прошла, прикиньте, Максим все еще пытается
Неделя! Короче, прежде чем мы перейдем к основному выпуску, немножечко анонсов для вас. Паша, что у нас пройдет 25 апреля и 27-го? Что случится?
Короче, подкасту не занесли 9 лет. Если бы подкаст не занесли был человеком, он уже пошел бы в третий класс.
Он бы уже проиграл одноглазый Вилме.
В третий класс, ты понимаешь? Ну, типа, у меня в 9 лет была первая полюция. У нашего подкаста фактически первая полюция. Да, ну то есть он ебать уже какой взрослый. Короче, 25 апреля у нас будет стрим на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, пожалуйста, ожидайте. Вы любите наши стримы, мы любим наши стримы. Заметьте, как редко мы их делаем, чтобы они не падали в качестве, чтобы мы могли прикольно поразгонять, пообщаться, прикалываться всякой фигней разной, увлечься интересной. А уже 27 числа по всему миру участники чата «Яма с хуями», куда вы можете попасть через Patreon и Boosty, проведут единый барный день рождения подкаста «Не занесли».
Барстом.
В разных городах, в разных местах. Мы будем общаться в чате, мы будем скидывать кружочки, фотографии и почувствуем это единение сквозь десятки тысяч километров даже возможно. Ну, десятки тысяч,
пожалуйста,
не обязательно, но тысяча будет.
Десятки тысяч литров томатного гоза.
пожалуйста, если вы придете в бар и увидите там одноглазую старуху, не играйте с ней в азартные игры. Вы знаете теперь, кто это.
Ребята, не тратьте деньги на покер, потратьте деньги на подписку, на подкасты, потому что тут и дичь есть, и жиза, и турбо-топ. В этом подкасте вас ждет тизер подкаста «Крипота» 10-го выпуска, который мы тизерили, наверное, месяц или что-то в этом роде. Вы наконец-то
узнаете.
Это как
«Мстители» практически.
Реально был третий, вы понимаете, в городке, как хочется вернуться, как хочется, блядь, ворваться. Это в мозг.
Но, кстати,
история.
Отдельно отмечу, что, во-первых, это мой самый любимый выпуск «Крипоты», которую мы пишем сколько уже, 2 года. Ничего страшнее, на мой взгляд, мы не зачитывали, потому что в какой-то момент все это переросло из прочтения с интонациями и разгонов про третьего из городка, это выплеснулось в реальность. Мир. Да. Потому что большая часть этого подкаста — это наш реакт на то, что начинает происходить с нами в реальной жизни. Это пиздец. Это выглядит как ролевка в прямом эфире. Но это реальная жизнь, друзья.
Это не подкаст про крипипасту. По сути, это подкаст самый есть крипипаста.
Да, это реально жутко. Вот. Если что, это наш элитный подкаст, самый дорогой.
Проспонсировано одноглазые виллы.
Да, который мы стали делать давным-давно, как награду для людей, которые поддерживали нас на особо крупные суммы. Поэтому, да, он доступен не всем. Нет, скидок на него не будет. Это элитный продукт. Скидки бывают на другие подкасты периодически. Будьте в курсе. А мы готовы, кажется, погрузиться в потрясающий, удивительный мир вещей, которые мы смотрим, и которые не настолько важны, чтобы быть прям крупной, актуальной темой.
Ну, если хотите нам помочь, добро пожаловать в отзывы в iTunes. Мы вас там ждем. Это, правда, нам очень сильно поможет продвинуться немножечко вперед, вверх забраться по этой лестнице хайпа. Ну и, друзья, разумеется, подписывайтесь на наш перезапущенный телеграм-канал «Не занесли», «Тейки», «Войс» и «Кружки», где мы радуем вас контентом просто так, потому что мы хотим вашего внимания и хотим, чтобы мы присутствовали в вашей жизни немножечко больше. Комменты открыты, приходите. Ну, а если хотите чего-то более терпкого, интимного, «Яма с хуями», где как раз и будут все подробности бархоппинга по всему миру в честь 9-летия подкаста «Не занесли». Ну что, Тёма, я украл у тебя твой голос, возможность принести знаменитое турботоп, поэтому давай сейчас, прежде чем перейдем к выпуску, давай, сделай это ты.
Это, а также многое другое в 308-м выпуске Турботоп подкаста «Не занесли». Погнали.
Итак, ребята, поскольку мы будем сейчас обсуждать ферму Кларксона, то я считаю, что это не Турботоп подкаст, а теперь это Курботоп подкаст. Потому что...
Курва или курба?
Курба. Курва.
Курва?
От слова кур. От слова кура. Кура. Курица. Куры. Ферма же. Ну, какая курва на ферме? Послушайте меня внимательно. Я расскажу вам про 2 уровня этого шоу. Первый был ожидаем мной, второй оказался совершенно внезапным. Ожидаемый уровень шоу, как, ну, Джереми Кларксон, легендарный английский телеведущий, Топ Гир, Гранд Тур, самые дорогие в мире машины, самые удивительные приключения. Весь мир этот человек объездил буквально. Он строил мост в Камбоджу, купив там старый грузовик за $1000. Он ездил на Мазде через Ирак. Ебать, сколько приключений было. Их чуть не отпиздили в Аргентине, когда они собирались поиграть в футбол на Фолклендских островах. Это факт. Это было, я сам это видел.
Ты как будто рядом стоял и готовился их пиздить.
Ощущение примерно такое, да.
В год 800-летия Воронежа играть в футбол на Фолклендских островах только не в мою смену.
И вот Джереми Кларксон такой: ферма. Это будет ферма, там будут, ну, типа, куры, знаешь, коровы, трактор, ну, знаешь, все вот это вот дерьмо. Я такой, блядь, звучит, честно, легендарно. Я слышал много хороших отзывов, и я ждал, что история будет такая. Джереми Кларксон, никогда не занимавшийся фермами, совершит кучу глупых ошибок, много раз ошибется, объебется, и да, этот уровень там есть, и это совершенно потрясающе. Все начинается с того, что он покупает трактор Lamborghini. Если вдруг не знали, Lamborghini начинала с производства тракторов как компания. Спорткары появились позже. Это другая совершенно потрясающая история. Не буду в это углубляться.
К слову, у такого тракториста и отсосать не стыдно. Ну, будем честны.
И в итоге трактор он покупает в Германии, который несовместим с английскими креплениями для сельскохозяйственной техники. И все начинает идти по пизде. Трактор слишком большой для этого поля. Над ним смеются фермеры весь первый сезон, потому что Джереми Кларксон купил слишком большой трактор, вы посмотрите. Ну, то есть он тратит несоизмерно.
А зачем он купил трактор Lamborghini? Типа по приколу просто выебнуться?
Ну, он такой, ну, Lamborghini хорошая компания, я люблю Lamborghini, будет трактор Lamborghini. Может быть, Lamborghini даже проплатили.
Понимаешь, вот что бывает, когда мужик, который всю жизнь занимался тачками и шоу про «врум-врум, очень быстро еду», получает доступ к ферме.
Да, вот. И в итоге, во втором сезоне происходит потрясающий момент. Джереми Кларксон совершил много ошибок. Много что понял, много чему научился. И он, поскольку критиковали, что у него очень маленькая сеялка для такого гигантского, несразмерного трактора, он покупает огромную, супернавороченную сеялку. И такой, у меня будет самая крутая сеялка. Наконец-то под мой трактор то, что надо. 6 тонн сеялка. Трогается, и его трактор начинает вставать на дыбы, потому что эта сеялка слишком большая для этого трактора.
Вот это звучит как очень пошлая метафора.
Вот где пригодился бы гигантский трактор Ламборгини, да?
Не надо, не надо. Нет, он как раз-таки к этому трактору-то и пригодилась эта сеялка слишком большая. Для этого гигантского трактора она оказалась. В итоге, эта проблема, не надо покупать другую сеялку, достаточно просто повесить противовес с другой стороны трактора, чтобы он не заваливался назад. Нормальная тема. Цепляем противовес. В итоге, вы прикиньте, сколько топлива сжигает трактор, который весит 6 тонн. Спереди у него 1,5 тонны противовес, сзади 6 тонн сеялка. Это ахуй. Он выезжает в поле. Ребят, это еще не все, это еще не все, это еще все, послушайте. Казалось бы, все в порядке. Вот противовес, вот сеялка, все окей, можно ехать, можно ехать. Но, когда у трактора начинает кончаться топливо, собственно говоря, вес трактора уменьшается, и он снова начинает падать назад.
О, нет. Короче. Все, что ты описываешь, звучит как челлендж мистера Биста, который просто такой, давайте купим, вот вам трактор Ламборгини, попробуйте вспахать это поле. Мистер Кларксон.
Или сцена из ситкома про ферму.
И это ожидаемая часть. Это правда интересно. Он ошибся тут, он ошибся здесь, он сделал там. Но миленький момент. Вот у него куры, вот у него рожаются ягнята. Не ешьте, пока смотрите это шоу, если вы впечатлительны, потому что вам покажут, как рожают корова во всех нюансах. Вам покажут, как рожают барашки, как с ними трудно управляться, как он не спит ночами, все вот это будет. Второй уровень шоу, который я не ожидал, это достаточно тяжелое, я бы сказал... Драма про сложность предпринимательства в безумно зарегулированной левой, достаточно левой стране. Потому что, смотрите, в чем прикол. Джереми Кларксон целый год, целый сезон въебывает на этой ферме как черт. Днями, ночами, постоянно, регулярно. Оплачивает ветеринаров для этих животных, для этих. Тут корма. Оказалось, это настолько трудно. Я никак... Если вы ругаетесь на то, что продукты дорожают, блять, посмотрите это шоу. Фермерство — это пиздец. Слишком мало дождя, ну ебать, это охуительные убытки. Ты, блядь, попал на кучу денег, братан. Слишком много дождя. Да, та же самая ситуация, тебе пиздец. Сука, ну то есть просто вот выдался год с хреновой погодой в Лондоне, и куча людей по всей этой стране несут колоссальные убытки. Я не понимаю, насколько надо быть закредитованным или какую базу иметь, чтобы, блядь, выживать. Если бы у Джереми не было этого шоу, вы послушайте просто, в конце сезона он своим бухгалтером подводит итоги этого года. И выясняется, что ферма заработала 180 тысяч фунтов. Ферма потратила 180 тысяч фунтов. Джереми Кларксон буквально заработал за год 180 фунтов. Это его прибыль за этот год.
Понимаешь? Ну, честно говоря, история про то, как он покупал трактора из Италии и Ламборгини, немножко обесценивает вот этот
это
вывод.
Это был бэушный трактор. Нет, но опять-таки, понимаешь, и Джереми очень классно рассуждает о том, что окей, у меня есть съемочная группа Амазона, я продаю шоу, и лично я в порядке. Как всем остальным фермерам, у которых нет съемочной группы от Амазона, и которые из-за дождя, из-за небывалых осадков, из-за той погоды, той непогоды, сей непогоды, оказываются в таких же ситуациях. И когда я смотрю на это, как на вот такую драму про трудности предпринимательства, я в ахуе. Он хочет открыть ресторан на территории своей фермы, чтобы там продавать местные продукты. Его магазин, он просто пиздец. Он может продавать только товары, произведенные в 25 километрах от этой фермы. Чуть дальше... Все, это штрафы, это то-то. Он хочет открыть ресторан, соседняя деревня. Жители там недовольны этим, приезжает много людей. Джереми не разрешает сделать парковку, люди паркуются на обочине, местным жителям это не нравится. Он спонсирует местную футбольную команду, чтобы как-то повысить свою репутацию. Он пытается договориться, и в итоге комитет...
То есть делает самую английскую вещь на свете, это буквально начинает ссориться с соседями, и, если что, откупаться футболом.
Нет, он, наоборот, пытается дружить со соседями. Но я просто охуеваю от ситуации, где куча инстанций присылает, должны дать ему апруф на то, чтобы там был ресторан. И в итоге полиции надо, чтобы там было больше уличного освещения, а комитету, который следит за экологией, надо, чтобы там было меньше уличного освещения. И как в это вписаться, невозможно. Жители соседней деревни недовольны. Меня выбесил один чел, который говорил: «Джереми, вы не фермер. Вы шоумен. У вас достаточно денег. Зачем вам ферма?» Я такой:
«Поперечный, не комик.
Ты черт нахуй вообще, что происходит?» То есть я наблюдаю, а с ним же вместе работают другие фермеры, которым надо продавать эти продукты. Супермаркеты дерут с них ужасные цены. Фермеры жалуются, что за красивый картофель платят больше, чем за некрасивый, хотя на вкус они одинаковые. И ты такой: «Да, ребята, что за хуйня происходит? Почему это так устроено?»
Если честно, я так зауважал свою маму и бабушку, которые 6 соток возделывали и сталкивались, ну, очевидно, не с тракторами Ламборгини, но с не меньшим количеством трудностей.
Но при этом с меньшим количеством.
Ну, минус свиньи, да, окей. С меньшим, меньшим, все-таки меньшим.
Ну, слушай, Паш, я вот хочу защитить немножко этого чувака, который говорил Кларксону: «Зачем ты это делаешь? А у тебя же так много денег». Ну вот представь, что, например, сейчас Павел Дуров и Виталик Бутерин, да, запустили подкаст про поп-культуру и рассказывают каждую неделю про, значит, про фильмы Marvel, там, про игры и так далее. И у них Patreon. И все с нашего Patreon уходят, значит, на
слушай, не-не-не, здесь не совсем такая ситуация. Понимаешь, местные жители, которые фермеры, им надо, чтобы им было где продавать продукцию. Им это на пользу. А люди, которые там просто живут, им не нравится то, что много туристов, как-то люди ездят. Один чел жалуется на световое загрязнение, что он очень любит темное небо, ему не хочет, чтобы магазин. Они реально обсуждают, с какого расстояния этот магазин виден, портит он вид или нет. Я чуть с ума нахуй не сошел. Это просто, это такой уровень. То есть, с одной стороны, я уважаю эту страну, потому что реально голос каждого чувака, который живет в соседней деревне, имеет значение, это важно. Они обсуждают, нужен ли магазин. Я представляю, что если в России там какой-нибудь, не знаю, Малахов приедет в любую деревню России и захочет там что-то построить, все будут нахуй в восторге. Эти люди с Джереми Кларксоном
на равных... А даже если они не будут в восторге, их не спросит просто никто.
Да.
Там еще даже не нужно уточнять, какой Малахов. Тот, который предлагает мочу хлебать. Любой,
любой.
Или любой, да-да, просто Малахов плюс Малахов.
Но при этом я смотрю на то, как этим людям, как вся эта... То есть я больше никогда не буду мандеть на то, сколько стоят фермерские продукты, потому что вау. Ну, типа, я посмотрел на примере Джереми, как много реально труда вложено в то, что не факт, что принесет деньги, потому что дождь шел слишком долго. Это жутко рискованный бизнес, это очень тяжелый труд, это огромное количество нервов. И я понимаю, почему фермерская картошка и фермерские помидоры стоят дороже, чем какие-то самые простые, которые продаются там в больших супермаркетах. Я проникся большим уважением. Это очень увлекательно, это очень круто. И,
понятно,
конечно же, Джереми...
Подстилка капитализма.
Да, и Джед, ну, блин, чел, люди...
Компост.
Он создает рабочие места. Это важно. Это социальная работа. Без него это действительно... Здесь как бы все могут найти какие-то свои аргументы, поэтому я... Ну и Джереми Кларксон, это Джереми Кларксон. Я его обожаю. Я просто его обожаю. Он собрался делать свечи. У него был воск от пчел. Он собрался делать свечи, и по примеру Гвинет Пелтро решил назвать их свечи запахом яиц Джереми Кларксона, вот. Но его жене эта идея не понравилась, я так и не понимаю, почему.
Тем более яйца от кого? От куриц. А он кто? Фермер. Что бы ни говорил тот выскочка сиськи.
Представляешь, как бы этот чел охуел, если бы узнал про...
Он бы сошел с ума. Он бы реально сошел с ума.
Он бы первый и купил.
В общем, я жду третий сезон уже в мае этого года. Я жутко заинтригован. Я советую, ребят, заценить это шоу. И, конечно же, легендарный чувак, который говорит по-английски так, что ни Джереми, ни кто угодно его не понимает. Это Running Gag, проходящий через все сезоны. Я его обожаю, нахуй. Чувак.
Это их одноглазая Вилма.
Да.
Кстати, давай про другую игру, в которую постоянно проигрывает Артемий Леонов. Marvel Snap. Говорят, что ты подсел на это.
Мне нравится, что я никогда не рассказывал про вам про Marvel Snap, но ты почему-то уже решил, что я там постоянно проигрываю.
Максим,
да,
знает
постоянно
все про тебя.
Слушай, да, если ты проигрываешь одноглазой Вилме, я полагаю, что она может обыграть тебя и в Marvel Snap.
Одноглазая Вилма звучит как имя для суперзлодея Marvel, согласитесь.
Одноглазая Вилма не существует.
Вам, повторяй это себе почаще.
Погоди, то, что тебя, возможно, не существует, а одноглазая Вилма придумала нас.
А кто тебя обыграл?
Теперь мы обсуждаем ее.
Я представляю, да, одноглазая Вилма встречается с этим, с счастливчиком Джеком, или как его, и такая, прикинь, короче, была бессонница, за чатом GPT сидела, такую ерунду он мне придумал, какой-то там Артемий в Тбилиси подкаст ведет.
Подкастер потом рассказал обо мне в этом, не занесло, или как-то так этот подкаст.
Да, ну, короче, на бабки его развела виртуальные, и все.
А теперь в Marvel Snap ебу.
Да, в общем, Marvel Snap. У меня на самом деле не так много есть, что сказать про Marvel Snap. Я просто хочу с вами поделиться. С вами, вот со всеми. Мне кажется, я должен быть честен со своей аудиторией, да? Если уж мы рассказываем про какие-то вещи, которые занимают наши дни, недели, мысли, то придется рассказывать обо всем. И о мистере Бисте, и о...
яйцах Джереми Кларксона.
Друзья, Marvel Snap чуть не сломал мне жизнь в какой-то момент. Помните, я рассказывал, как я в зависимость от персоны впал? Вы, наверное, тогда еще поняли, что я, ну, в целом склонен к зависимостям. Но от персоны я хотя бы получал удовольствие. Вот в чем дело. Персона хотя бы хорошая игра. И плюс ко всему, персона хотя бы геолоцирована конкретно в моем, да, телевизоре на приставке. Консоли, извините, пожалуйста. Компьютерная игра. Ну, вы поняли. Marvel Snap, во-первых, это ебучая дрочь, которая никакого удовольствия не приносит. То есть она даже какого-то...
Но карточки красивые.
Очень красивые,
удовольствие,
да,
от выигрышей, победы. Надо понять.
Ну да, это когда они есть, да. И плюс она всегда с тобой. То есть она всегда в телефоне. И у тебя нет никаких защитных барьеров от нее. То есть буквально я иду по улице, думаю, а как там Marvel Snap? А почему бы ее сейчас прям не достать и, опа, не сыграть партейку? Не знаю, разговариваю по телефону, а как там Marvel Snap? А почему бы, не прямо сейчас, сижу на кресле.
Какую?
Паш, я решил эвфемизм использовать. Ну окей, я сижу какую, да.
А, ты буквально стрешь, я понял, да. Ну, это важно.
Я подумал, что ого, ты наконец-то купил кресло, хотя столько денег проиграл.
Паша, я специально сказал слово кресло таким тоном, чтобы все... Ладно, короче, проехали.
Я понял, это был тонкий момент. Извините, Артемий срал, если что, кто-то вдруг не понял. Продолжаем.
И я, блин, я и до этого играл в коллекционные карточные игры. Они и до этого меня затягивали. Но Marvel Snap — это, черт побери, это... Вот есть слово «эволюция», да, когда... Хотя нет, это эволюция, да. Это эволюция, просто она хищник. Я хотел сказать, что это эволюция в обратную сторону, типа все становится еще хуже. Но в данном случае Marvel Snap — это просто хищник, который эволюционирует, чтобы еще эффективнее изжирать мое свободное время и мое внимание.
Кстати, иронично, что ты играешь в нее, сидя на туалете, учитывая, что это буквально жанр ККИ. Кстати, подходящее.
Блядь, это разгибало меня сильнее, чем должно было.
Да. Тот же эффект. Какаи. Какао, какао. Эта игра с супер быстрыми матчами. То есть они проходят прям за несколько мгновений практически. Это игра, в которой можно делать ставки. То есть ты, когда тебе кажется, что ты сейчас победишь, ты можешь пожмакать несколько раз на экран, вот сделать этот снэп. И сказать, типа, я хочу получить за эту победу еще больше очков. Типа, не одно, а пять. И продвинуться по этой лестнице еще. Но в итоге все идет не так, как ты планировал. Ты проигрываешь, и ты проигрываешь эти пять очков. И ты такой, блять, я проиграл пять очков. Я не могу пойти спать, оказавшись в турнирной таблице ниже, чем я был до того, как я начинал сегодня играть в эту игру. Поэтому я сейчас должен эти 5 очков вернуть себе обратно. Но если я буду играть рисково, то есть снова ставить много на кон, не дай бог я еще опущусь. Поэтому мне сейчас нужно сыграть 5 сейфовых игр, в каждой из которых я поставлю 1 очко на кон, и 5 раз я выиграю, тогда я окажусь на той же позиции, на которой был, и тогда сыграю еще парочку игр, чтобы оказаться в плюсе.
И ты все это время сидишь на унитазе и злишься. Буквально мем из-за Sims 4 сердито какаю.
Ну, практически. Ну, то есть, нет, возможно, не буквально сижу на унитазе, но я могу залипнуть, ну, то есть, за какой-то активностью. То есть, я один раз в спортзал, собственно, пошел, и я просидел в спортзале.
Ночью?
Да, я просидел там, типа, ну, на час дольше, чем должен был, потому что я просто сидел на скамейке и херачил.
Ты качался. но в Marvel Snap.
Да, да, да. В общем, история про одноглазую Вилму, конечно, еще более трагичная, потому что ее не существует, а эти игроки хотя бы существуют. Я надеюсь, потому что есть слухи, что там боты с тобой играют.
Посмотрите на него, дурак.
Вот, но я это все рассказывал, на самом деле, в настоящем времени, чтобы придать истории драматизма, но все это закончилось тем, что я просто физически удалил ее с телефона, потому что в какой-то момент я понял, что она ломает мою жизнь и что никакого другого способа остановиться просто нет, и я ее снес.
Красава.
Друзья, я не знаю, есть ли у этой истории какая-то мораль, кроме не играйте в Marvel Snap.
Ну, погоди, ты так уверенно говоришь о том, что да, я переборол зависимость от Marvel Snap. Смотри, пойдешь на какую-то вечеринку, подбухнешь, подумаешь, ну, там, где подбухнул, там и немножечко партиечка в Marvel Snap. Оп, заходишь, скачиваешь Marvel Snap, а там одноглазая Вилма, и ты такой, ты сейчас стряхну стариной, потом старина трясет тобой, анекдоты бородатые.
Нет, я жду, когда Артемий...
Вот ты снова в этой
Артемий пьяный будет в чат GPT писать. Передай одноглазый Вилме. Спишь?
Блин, ты знаешь...
Нет, даже глаз не сомкнула.
На самом деле, в обычной ситуации, да. То есть у меня были иногда такие зависимости от игр, которые я вот так отсекал, а потом, ну, иногда там возвращаешься, там, ну, как ты сказал, там, выпил и так далее. С Marvel Snap'ом у меня вот уже несколько раз было такое. То есть я думал, ну, сейчас скачаю, поиграю партийку, ничего страшного. То есть, ну, так. Ну, вот прям как моя рука заносилась над кнопкой «Скачать приложение», прям меня как будто током било, я такой «Нет, нахуй,
я удалил
нет.
Хардстоун, когда чуть iPad не разбил. Вот это было лучшее, мне кажется, вообще индикатор того, что пора, и никогда не жалел об этом решении.
Ну, в общем, вы можете выразить мне сочувствие, вы можете меня осудить, и мы можем ехать дальше.
Мы выражаем тебе сочувствие и осуждаем тебя, Артемий.
Ну и мы переходим от трагикомедии к комедии. Я посмотрел «Сайнфелд», пока что только 4 сезона, всего там 9, но я в какой-то момент просто утомился слушать про то, что это ситком ситкома. Все современные, классные, яростные, грубые ситкомы, они так или иначе вышли из «Сайнфелда». Это колыбель и библия американской комедии.
Слушайте,
невероятные ситуации.
Я правильно понимаю, что это научное поле, да, буквально?
«Сайнфелд», да, ты прав. Я заинтересовался на волне задач трех тел, вот именно евреем-комиком, который попадает в самые дурацкие ситуации вместе со своими друзьями-долбоебами.
Ты это сказал, и я понял, что я прям хочу такой сериал, как «Задача трех тел», но ситком про друзей-долбоебов.
Вот бы у нас была теория большого взрыва!
Нет, ну в теории большого взрыва не летят инопланетяне уничтожить Землю. Мне нужен именно этот элемент.
Ну, это правда. Короче, мне «Сайнфелд» очень часто рекомендовали, но я в последнее время очень скептично отношусь к рекомендациям ситкомов. Дело в том, что все мои самые любимые ситкомы были просмотрены мной в школе. «Клиника», «Как я встретил вашу маму», «Друзья», «2,5 человека». Как будто бы я вот закончил школу, после чего я захотел смотреть на вещи более сложные, опять же, менее попкорновые, наверное, в том плане, что, ну вот ты смотришь «Друзей», там еще одна серия, еще 20 минут и все. Я думаю, что у меня больше не будет вот этих больших любовей, хотя, опять же, была интрижечка с «Кремниевой долиной», да, но, опять же, это не совсем ситком в классическом понимании, но тоже очень страшно и нежно люблю этот сериал. Тем не менее, «Сайнфелд», шоу, которое началось еще в 80-х, продлилось 9 сезонов, сумело меня покорить в 23-м году. Я вот до сих пор его смотрю, и смотрю урывками, не подряд, но я не бросаю этот ситком, я продолжаю его смотреть. Первые 2 сезона — это проба пера. То есть до того, как Ларри Дэвид, один из ко-создателей этого шоу, стал настолько великим, что даже то, что было после «Сайнфелда», а именно шоу «Умерь свой энтузиазм», которое заканчивается прямо сейчас, по-моему, после 12 или 13 сезонов, тоже долгоиграющий хит.
Кажется, я знаю, как должен закончиться этот выпуск и что там должно быть на титрах.
Мы должны оказаться в тюрьме. Да, это, кстати, тоже интересный факт про то, что «Сайнфелд», несмотря на то, что его считают одним из, если не лучшим ситкомом всех времен, обладает такой удивительной чертой, что у него одна из худших концовок сериалов всех времен. То есть, как я встретил вашу маму и Сайнфилд, они всегда где-то рядом. Потому что вот, ну, не получилось у них закончить так, чтобы понравилось всем. Про что это шоу? Оно безумно циничное. Если вам нравится Филадельфия всегда солнечно, но хочется чего-то более старого, про Нью-Йорк вместо Филадельфии, но тоже про группу друзей, которым ты хотя бы можешь сочувствовать, потому что в Филадельфии все конченые ублюдки, то тут ты хотя бы можешь смотреть на деградацию этих людей и понимать, что, ну окей, ты с ними, это мог бы быть ты. В них ты узнаешь своих друзей. Особенность Сайнфилда в том, что это одни из самых лучших сценариев среди ситкомов, которые я когда-либо видел. При этом они всегда начинают разыгрываться с ничего. Знаменитый штамп про это шоу, что это шоу ни о чем, с чем я не согласен, с чем и Ларри Дэвид тоже не согласен.
О чем оно?
Это шоу про все подряд. Про то, насколько люди могут загнаться по какой-то мелкой, чудовищно неважной хрени и превратить ее в огромную проблему и испортить жизнь людям вокруг. И персонажи Сайнфилда, названного в честь главного героя, комика Джерри Сайнфилда, который, кстати, существует в реальной жизни, вы можете его видеть, например, в B-movie, но там скорее слышать. Это офис наоборот, где ты с каждой серии начинаешь немножечко больше ненавидеть всех этих людей, которые как будто бы заслуживают это лимбо. А Сайнфилд — это шоу про лимбо, где люди, которые нагрешили при жизни, продолжают отравлять чужие жизни. Это невероятно смешно, на мой взгляд, потому что я люблю комедию положений, я обожаю комедию наблюдения, я люблю черный юмор. Я люблю, когда люди начинают с ничего сходить с ума. И Сайнфилд — это идеальное капсулирование всех этих идей в рамках одного шоу. Оно очень круто смотрится даже в 24-м году. Возможно, первые два сезона не настолько филигранно написаны, как то, что следует, начиная с третьего. Но знаете что? В отличие от многих сериалов, про которые мы говорим, что... Ой-ой-ой, тут вам надо потерпеть два сезона, тут вы можете сразу начинать смотреть с третьего или с любой рекомендации, которую вам назовут и подскажут, и вы ничего не потеряете. Это шоу, которое не требует вашего внимания. В нем есть лор, его прикольно все равно, на мой взгляд, смотреть с первого сезона, но... Опять же, друзья, хотите кайфануть, хотите злобного юмора, который не был бы настолько злобным, чтобы вы прям хотели помыться после просмотра эпизодов этого шоу, зацените. Если вы любите стендап-комедию, а некоторые диалоги героев и монологи героев, они похожи на какие-то стендап-разгоны, это оно. Это очень классный ситком, который не устарел, и, на мой взгляд, он гораздо более актуален, чем «Друзья», потому что «Друзья» — это про выдуманную компашку людей, которые ублюдки, но отказываются себе в этом признаваться.
Делюсь штукой, которую я буквально пару лет назад нашел на Ютубе, абсолютно случайно, и влюбился в нее. При том, что, скорее всего, многие из вас о ней знают, потому что она была, ну, пик ее популярности пришелся на начало 2010-х. То есть я прям очень мощно отстал от жизни, но, тем не менее, я отсмотрел все это сам, подсадил на это друзей, и многим нравится, и я просто в гигантском восторге. Знаете, вот так бывает, что нашел что-то из прошлого, что в тебе дико отозвалось, ты прибегаешь... и кричишь: «Эй, я хочу в этот фандом», а оказывается, что фандом...
Буквально Сайнфилд.
Да, оказывается, что фандом более-менее вымер уже лет 10 назад.
Может, оно и к лучшему частенько, надо сказать.
Когда я буду это описывать, мне кажется, вам трудно будет представить, что это что-то крутое. Но, тем не менее, пожалуйста, вот, оставайтесь со мной. Значит, в 2009 году компания школьников решила поставить мюзикл, который назвали... Very Potter Musical. Это...
О, это те самые ребята.
Да, те самые ребята. Это
очень поттерский мюзикл, очень типа поттерский... как Гарри Поттерский.
Да-да-да. Очень поттерский мюзикл.
Да,
это фан-фикшн по Гарри Поттеру, но комедийный. То есть...
Очень талантливый, да, и популярный.
Да, там, ну, то есть там дикая плотность шуток, там очень смешные песни, Хогвартс там абсолютно, ну, то есть там немножко другая версия Хогвартса, и у каждой версии этих персонажей там свой отдельный фандом, то есть у Снейпа из...
Если что, Тёма, я могу объяснить Паше, это буквально Гамильтон, но с героями Гарри Поттера.
Понял,
тоже окей, рэп,
да,
музыка,
да, понял,
но масштабы пониже, потому что это все сделали очень талантливые школьники.
Прикол и в какой-то степени очарование Harry Potter Musical в том, что существует только одна запись. Она записана с ужасной камеры, с ужасным звуком. Это непрофессиональные школьники выступают перед залом своих друзей, которые просто угорают, ну, то есть они начинают умирать с каждой вообще шутки, ну, потому что, ну, представь, что ты смотришь в школе постановку, тебя будут разъебывать даже вещи, которые бы, наверное, тебя не разъебывали просто так. Тем не менее, и они совершенно не ожидали, что это, ну, кто-то еще посмотрит. То есть они выложили это на YouTube, причем изначально это называлось «Гарри Поттер мюзикл». И Джоан Роулинг, если я не ошибаюсь, сказала им что-то типа: ну вы, конечно, как бы развлекаетесь, но давайте вы не будете называть это Гарри Поттер мюзикл, давайте вы назовете это как, хотя бы как-то немножко по-другому. Они назвали его Гарри Поттер мюзикл. В итоге это собрало миллионы просмотров, это получило абсолютно невероятную популярность и, собственно, привело к созданию вот этого YouTube-канала StarKid, который существует и по сей день. Многие посмотрели в детстве The Harry Potter Musical и, ну, остановились на этом. Возможно, кто-то посмотрел его сиквел.
Есть сиквел?
Да, The Harry Potter сиквел, который еще более разъебный, чем первый. То есть он уже лучше снят, они уже, ну, поднаторели, и это просто, ну, это золото комедии. Это, ну, я не знаю, это трудно описывать, это надо посмотреть.
Паша, я тебе объясню, это Сайнфилд от мира мюзиклов.
Да, а Сайнфилд это что от мира чего?
Да Ведьмак. От мира ситкомов.
Сайнфилд — это Филадельфия, всегда солнечно, от мира офисов.
Понял.
Я выглядел...
Блять, вот бы я еще офис смотрел хоть раз дольше одной серии, ну ладно.
Хорошо, это дедакт от мира Хейла.
А, блядь.
Так, вот, понятнее?
Вот это пиздец, а нахуй вообще оно такое существует, тогда плохая же идея была.
Давайте, да, на этом остановимся. Просто, чтобы вы понимали, как бы, масштаб пиздеца, абсолютно гениальнейший актер, который играл в первой части Волдеморта, который просто, ну, фан-фейворит, каждая его песня — это, ну, отдельный мем. А во второй части он же играет Долорес Амбридж, и это еще больший разъеб. Ну, в общем, да, есть еще третья часть, она многим не нравится, но, на мой взгляд, тоже полный восторг.
Где, сколько их там? Они как клоуны из машины выходят, потому что мне, что ты, что Лена, рассказывают только про одну часть и показывают только
там
ее.
Там три части. Первая охуенная, вторая по всем параметрам еще лучше. Третья очень, это очень интересный вообще проект, потому что на тот момент, когда они его написали и начали снимать... Чувак, который у них играет Гарри Поттера, Даррен Крис, стал международной звездой, он снимался уже на тот момент в «Гли», и у него не было абсолютно времени... Да, и он был автором песен еще у двух предыдущих мюзиклов, и у него абсолютно не было времени в этом сниматься, и даже не было времени репетировать, поэтому... Весь третий. И у них была только одна возможность, типа, буквально один день в году, когда они могли встретиться вместе и снять, потому что у него был один свободный день. И в итоге это очень странная постановка, в которой некоторые актеры читают с листа сценарий, а сам Гарри Поттер просто нахуй не знает, что будет происходить дальше в сценарии. То есть он просто ходит с огромной кипой бумаги, просто читает с нее, и для него все, что происходит на сцене, абсолютный сюрприз. Это, в этом есть свой угар. То есть это самая неотрепетированная вещь, которую вы когда-либо увидите вообще в принципе. Да, и плюс там играет настоящая Палумна Лавгуд из фильмов.
Да ладно?
Да. Они уже настолько стали популярными к этому моменту. Так вот, я надеюсь, я уже достаточно продал вам эти три мюзикла, но на канале StarKid они продолжают выпускать мюзиклы, они краудфандят их и выпускают новые. И, на мой взгляд, там есть мюзиклы более охуенные, даже чем в Harry Potter мюзикл, который стал самым известным. И я просто сейчас маленький гайд, просто что я вам рекомендую смотреть, если вам интересно. Twisted. Наверное, лучший их мюзикл по мнению многих. То есть, если не брать мемность пародии на Гарри Поттера, лучший их мюзикл — это Twisted. Это в какой-то степени пародия на мюзикл Wicked. Это история Аладдина, рассказанная с точки зрения Джафара. То есть это история...
Я боялся, что ты скажешь, что Twisted — это, да, по знаменитой вселенной Twisted Metal. Наконец-то кто-то это придумал.
К сожалению.
Рок скрежет металла и клоуны.
К сожалению, нет. В общем, да, это история о том, что Джафар, визирь королевский в Аладдине, на самом-то деле не такой уж плохой чувак. И он просто хотел, чтобы в королевстве правил мир, закон и так далее, чтобы какие-то странные воры просто не брали хлеб у торговцев и не забирали его. В общем, очень интересный тейк на Аладдина, плюс абсолютно уморительный, плюс ко всему неожиданно очень трогательный. И, наверное, мюзикл, с которого бы я, может быть, даже рекомендовал начинать знакомство со всем этим творчеством, потому что он самый современный из хороших, и в нем реально хороший продакшн, и они уже, собственно, поднаторели. Это мюзикл под названием «Чувак, который не любил мюзиклы».
Тупо я. Наконец-то про меня.
А вот, Максим, если ты когда-нибудь посмотришь мюзикл, я тебе рекомендую посмотреть этот.
Так, погоди. Правильно ли я понимаю, что вот интервью Гордона с Александром Башировым...
Это тоже мюзикл.
Ты прям сажаешь людей просматривать.
Это тоже мюзикл.
А тут такой, ну ты хочешь посмотришь, поглядишь.
Нет, если... Значит, мы можем организовать просмотр этого мюзикла, я буду в огромном...
Что значит
я
буду «мы можем»? Ты либо проявляешь инициативу, либо дальше я буду ходить рассказывать тебе.
Если Артемий проявит инициативу, вы будете смотреть Баширова.
Договорились. Блин, если бы был мюзикл про Гордона и Башир, это единственное, чего не хватает этому интервью, если бы это был мюзикл.
Ты его создашь.
Короче, все, последнее. Продаю вам мюзикл «The Guy Who Didn't Like Musicals». Сюжет заключается в том, что... Есть чувак, абсолютно обычный, он ходит на работу, в офис там и так далее, ухаживает за баристой в кофешопе, и это все происходит безо всякой музыки, то есть просто его обычная жизнь. Но неожиданно на город падает метеорит, который приносит с собой загадочные формы жизни, которые... общаются при помощи песен.
О нет, я бы сразу все, я улетал бы оттуда.
Это вторжение похитителей тел, но только значит, эти инопланетяне похищают тела и начинают танцевать и петь.
А там смешно.
То есть инопланетяне похищают тела-ла-ла.
По сути.
А там смешные шутки, да?
Да, там смешные шутки, это комедий...
Получается, это похихихихи.
По сути, да. Это комедийный хоррор. И он даже криповый местами.
Хо-хо-хо-хо-хоррор.
В основном, конечно, смешной, но местами криповый. Ну, то есть, чтобы ты понимал, ну, как бы, завязка в том, что в какой-то момент он просто идет по улице, и вдруг видит, что все вокруг начинают танцевать и петь. И ему кажется, что это какая-то, ну, не знаю, что он попал на съемки фильма или что-то такое.
Это звучит как сцена из «Города Зеро».
Типа того. В общем, это весь мюзикл о том, как, типа, нормальные люди, которые еще не поражены этим страшным вирусом, спасаются от толп людей, которые поют, танцуют, исполняют музыкальные номера.
Ладно, звучит круто.
Это крипово, это смешно, это охуенно. То есть все песни в этом мюзикле, он весь состоит из песен, и все песни звучат как бы в самом мире. Произведения, в котором это происходит.
А дубляж есть на русский?
Нет, к сожалению, но есть субтитры.
Я подожду перевод.
Тут ты попадаешься. Это у мистера Биста на канале.
Я надеюсь, я вас заинтриговал хоть немножко. В общем, друзья, если что-то из этого вам показалось интересным, StarKid просто введите в интернете.
Так, все, организовываем просмотр в нашей любимой шашлычке. Это на тебе. Мне не важно, как ты будешь договариваться с мамукой, поваром, а мы должны смотреть это вдвоем.
Договорились.
И танцевать, и петь, чтобы все охуели. А мы переходим от такого великолепия к Black Ops 2 и 3. Дело в том, что я решил добить, наконец-то, и закрыть окончательно бэклог Call of Duty.
Да,
у меня осталось
Activision,
не так много.
Кажется, тоже.
Это, кстати... Очень тонкая шутка, чувак. Очень... какой приятный подкаст. Прям не могу. Аж трогаю себя. Black Ops 2. Игра, которая вышла в 2012 году, то есть больше 12 лет назад. Тем не менее, мне кажется, что это, возможно, самая моя любимая часть Call of Duty.
А Infinite Warfare как? Ты чё? Ты охуел?
Я тоже её люблю. Но, понимаешь, когда ты смотришь на то, что себе позволяли в сюжетах видеоигр, и, по-моему, Ваня Ефимов об этом писал в Твиттере, в то время, и что сейчас из себя представляет Assassin's Creed, Call of Duty, и насколько это ничто, это рыхлое нечто, это Gotham Knights, это тот самый дожик.
Раньше было лучше, Максим, да?
Раньше было конкретно с Black Ops лучше. Это сюжет, написанный конспирологами, на полной паранойи, по накурке, когда они переживали, что копы прямо сейчас... будут ломиться к ним в дверь. А это Snoop Dogg был, который просто жаловался, что у него Call of Duty не работало на Xbox'е. Вторая часть Black Ops, она берет какие-то новые высоты того, что в целом Call of Duty тебе могла предложить с точки зрения кинематографичного шутера. С точки зрения сюжета и количества деталей, которые ты должен был держать в голове. У меня при этом, опять же, все эти детали, все эти разборы на Ютубе того, где люди, которые похожи на Чарли из «Филадельфии всегда солнечно», который я очень часто упоминаю за этот выпуск, объясняют тебе, как, кто кого в ЦРУ предал, что там, какие семейные древа, какой там настоящий таймлайн, как это все пересекается. Насколько же много было когда-то у производителей серии Call of Duty амбиций. Их было просто до жопы. Пожалуйста, вторая часть Black Ops, параллельное повествование, которое еще переплетается между собой, есть рамочная композиция, во все это вмешивается еще и Гойер, и ты такой, типа, да ну нахуй, да нет, а он чё? А они чё? А ЦРУ чё? Жесть, это просто невероятно. После чего я в полном восторге прохожу Black Ops 2 и такой, блин, даже захотелось перепройти первую часть, потому что первая в этом тоже великая, есть смысл.
Конечно, да.
И вторая, она еще круче, как будто бы, хотя она гораздо сложнее. Наверное, многих отторгает то, что вторая часть, она вот прям про чертоги разума.
Я очень любил, подожди, это там были уровни, где можно было роботами управлять и базы защищать.
Да, да, это вторая
вообще
часть.
Это просто, это как будто у тебя XCOM, но ты можешь в любого персонажа вселиться моментально, расстрелять противников и обратно сверху смотреть. Обожаю это.
Это очень круто. Персонажи живые, крутые. Когда мы в последний раз вообще использовали слово сочетание живые персонажи Call of Duty,
а там же еще
в
можно
в вертолете
летать, поправь меня, если...
Можно.
Там
чувак,
уровень сумасшедший,
вот
уровень просто вообще.
Есть.
Там реально
все
ты летаешь есть. На вертолете по ущельям, вау, вау, управляешь самым катером, это круто было.
Да у тебя есть Wingsuit, начнем с этого. Да много всего, музыка великолепная, полное ощущение, что буквально тебе раздвинули экран и воткнули просто спинка в блокбастер. Вот у меня даже современные игры не вызывают вот такого ощущения и впечатления. После
на
чего
кончиках
я
пальцев,
на
Максим,
хайпе.
Да?
На кончиках пальцев, господи, 10 Black Ops вокруг. А мы доходим до этого мема, мы не зря вспоминаем Антона Логвинова, потому что мы доходим до Black Ops 3 и того самого знаменитого мема «Поезд сделал бум-бум-бум-бум-бум». Короче, насколько великая Black Ops 1 и тем более 2, настолько же невнятная, рыхлая, просто нелепое говнище. Я не могу, я не собираюсь искать каких-то оправданий или более вертких слов. Третья часть. Black Ops 3 — это просто позор. Это не шутер, это не сюжетная кампания, я не знаю, что там творится в мультиплеере, мне пофигу. Для меня Call of Duty — это синглплеер. И все, и остальное даже мне не предлагайте, зомби своих в жопу засуньте. Третья часть — это, ну вот буквально, бесплатный шутер, где есть сюжетная кампания, но это сюжетная кампания для галочки, тебя... Причем увлекают в какую-то глушь сюжета, который как будто бы Advanced Warfare, но не до конца, и ты уже не понимаешь, в чем разница между третьей частью и Advanced Warfare, в чем принципиальная разница в сеттингах. Третья часть ничего не осталось от псевдоглубины, никаких амбиций там не осталось, ничего, кроме возможности проходить некоторые типы миссий вдвоем. Для кого это нужно было? Почему в тот момент, когда третья Black Ops вышла, люди еще такие, ну да, вообще-то это неплохо, ну как бы да, по сюжету, конечно... Ну, такое себе, но зато вот, ну, стрелять интересно. Нет, блядь, неинтересно. Как будто бы после второй части все самые крутые вещи у тебя отобрали и впихнули в какое-то фри-ту-плейное говно, которое при этом еще и выглядит как фри-ту-плейное говно. Цветастые пушки, куча непонятных перков, тебе ничем не хочется пользоваться. И самое главное, ну, нет атмосферы паранойи, совершенно тотальной. Нет сюжета, за которым тебе хотелось бы следить. Единственное, что тебе хочется сделать с Black Ops 3, побыстрее нахуй выйти из этой игры и больше никогда о ней не вспоминать.
Activision, ну,
слава богу, Call...
Activision же уже слава не богу. Та, Максим. Чего ты ждал?
Ну, слушай, ну, Cold War, которая тоже Black Ops отдельная подсерия, она еще ну туда-сюда, но я получил больше удовольствия, прости господи, от Modern Warfare 3, которая выходила в прошлом году, чем от Black Ops 3, поэтому есть еще куда падать. Так, ну и чтобы опять же выдохнуть, потому что я опять ворвался в режим «Ах, Хейла, господи, что ты со мной делаешь?» Обсудим очередной фильм нашей любимой актрисы с Тёмой Леоновым. Сидни Суини. Где-то в невошедшем болтается наш кусок, где я рассказываю про фильм «Омен. Начало», или как-то так он называется, и «Мэкклэйт». Это буквально спешл «Беременна в 16», но с Христом.
Грозивым.
Вот, надеюсь, что этого синопсиса вам
это
достаточно.
Пич. Потрясающе.
Но на самом деле сейчас я хочу с вами обсудить кое-что более пикантное, а именно возрождение секс-комедии. Ну, хоть, по крайней мере, я надеюсь на то, что это возрождение. Я очень скучаю, как человек, который рос на юморе американского пирога, Евротура и других секс-комедий нулевых, которые, ну, научили меня этому туалетному юмору. Кому-то он не нравится, потому
секс,
что
главное,
вы,
не
возможно,
научили,
как-то
вот
иначе...
Самое, скорее, даже отмучивали от него.
Нет, я понял, что трахнуть пирог — это классно, но я на этом обжегся.
Это ты еще не видел французский пирог, где чувак макароны трахал. Потом его друзья это ели.
Окей, во-первых, макароники этого заслуживают. Во-вторых, я видел немецкую идеологию «Муравьи в штанах».
О, это лучшая, кстати, из них, я считаю.
Где есть говорящий член. Во-первых, это классная тонкая метафора. Для меня, наверное, это мой муви 43. То есть, Паша, ты любишь вчитываться в смыслы муви 43. Вот
я
для
с тобой
меня
согласен, что на самом деле вот это вот говорящий член — это самое лучшее описание того, что ты испытываешь в этом возрасте и во всех остальных. Давайте честно признаемся, что как будто внутри тебя есть сущность, и тебе надо настроить с ней диалог для того, чтобы она не мешала тебе жить. Это по-другому не работает.
Опять же, на тоненького. Тогда всем казалось, что это просто пошлятина. Сейчас ты понимаешь, что это библия-комедия. Сайнфилд, пожалуйста, пододвинься со своими шутками. Вот, вот куда нужно смотреть. В штаны. Короче, кто угодно, кроме тебя. Фильм этого года, ром-ком, который собрал адовую кассу, показал себя суперуспешно в прокате, где, разумеется, Сидни Суини и второй мужик, который очень популярен, но его имя я не запомнил, потому что...
Никому вообще не интересно,
Сидни
Суини.
Сидни Суини. Ну вы просто, ну, друзья. Друзья.
Это та, которая мутит с Виталиком Бутерином, да? Это она.
Это фейк, кстати, его разоблачили.
Да? Ладно, хорошо, буду знать. Спасибо большое, Артемий. А борьба с фейками? Фейк. Сидни Суини мутит с Виталиком Бутерином. Правда. Она не мутит с ним.
Не занесли разоблачители фейков.
Тойота.
Тойота. Ой, как приятно тебе получилось. Кто угодно, кроме тебя, в оригинале Anyone But You, это ром-ком, который не работает по правилам стандартного ром-кома, хотя вообще-то работает. Потому что очень часто ром-комы нулевых и 90-х, ну, они были очень выхолощенными. То есть там были намеки на секс, на отношения, на то, что люди правда думают, как они себя ведут, что могут показывать в таких фильмах. В конце концов, ром-ком часто задумался как жанр, который ты можешь посмотреть со своей мамой. А кто угодно, кроме тебя, можно посмотреть только если это чужая мама, и она крайне хорни. Вот тогда вы будете на одном вайбе, потому что это ром-ком с настоящей еблей, жопами, сортирным юмором, с адским трэшем, который начинает происходить, потому что люди не могут просто взять и поговорить друг с другом. И это очень классное и свежее сочетание. Да, с одной стороны, это ром-ком с мид-кьютом. С другой стороны, тут же тут есть адские сцены, где героям просто необходимо как можно быстрее раздеться, потому что им грозит невероятная опасность, поэтому они начинают стаскивать в себя одежду, и, разумеется, в этот момент на них обращают внимание остальные участники этой вакханалии. Сюжет предельно простой, на самом деле неважно, просто знать, что тут Сидни Суини, и она... Турбоход.
Нет времени
Турбоход.
Объяснять, в чем
это
сюжет.
Вы не представляете, таких красивых женщин просто, блядь, не бывает. Ладно, моя жена. Вот она и Сидни Суини. Больше нет. Смотрите, что происходит по сюжету. Сидни Суини встречает классного парня.
Виталика
и думает,
Бутерина.
Что, окей, он может быть... Виталик Бутерин. Это может быть тот самый. А потом они подслушивают диалог... И неправильно его понимают, после чего начинают они расстаются, это one night stand, продолжение не случается, но вскоре они снова встречаются. И оказывается, что им нужно лететь на остров, потому что их сестры, родственники, лучшие друзья оказываются знакомы, и более того, они выходят замуж. И теперь им нужно перебороть себя.
О, нет.
И оказаться вместе в замкнутом пространстве, и не дать друг другу пожахаться, хотя все вокруг говорят, что вам нужно пожахаться, вам нужно помириться, ау, вам нужно влюбиться,
человек
чтобы вы,
против
два черта,
общества.
Не испортили
конфликт.
Конфликт в том, что они как бы ненавидят друг друга, но общество принуждает их влюбиться по-быстрому друг в друга.
Кошмар.
Ровно потому что, ну, у них в головах это только так может работать, что вот только тогда они не разъебут эту свадьбу где-то в Австралии к чертовой матери. Но, как вы понимаете, все идет не так, план они быстро прохавывают, поэтому там начинается Игра престолов. Даже, окей, не Игра престолов, Наследники. Кто какой слой вскроет этой игры? Где наносное? Где настоящее? Любят они или не любят? А можно ли обмануть людей? И на самом деле просто сыграть в договорняк, что типа, мы друг друга не любим.
Это как Игра престолов, но с еблей?
Все так!
Вот я тебя и поймал.
Но с Сидни Суини, как тебе такое?
Окей, все, это аргумент.
И тут есть милые сцены, то есть это не полностью промразводство, это ну, не фильм, ладно, и Мэкулейт я еще долго буду вспоминать, тот звук в конце, вот прям перед самыми титрами, когда хватается этот камень, ладно, не буду спойлерить, но это классное кино, оно не претендует ни на какую глубину, оно ничего тебе не даст, кроме классно проведенного полутора часов времени.
Звучит справедливо.
Единственное, что я, возможно, сыграл немножечко в мразь, потому что наш общий друг расстался с девушкой, и вы знаете его. И мы, чтобы ему помочь, решили сходить с ним в кино, и в кинотеатрах просто не шло ничего, кроме этого фильма, поэтому было крайне неловко, потому что вот, вчера он расстался с девушкой, а сейчас он смотрит фильм про то, что типа да вам просто нужно помириться и найти общий язык.
Я не представляю, каково это, да.
Он смеялся, но перед этим полтора часа он такой... Но не вышел из зала. Не вышел из зала, поэтому я им горжусь, как никем более.
Моя первая любовь, когда она сказала мне, что мы не можем быть вместе, и, в общем, все закончено, решила посмотреть со мной фильм «500 дней лета». Как вам такое?
Чтобы добить тебя. Я ненавижу
я
этот фильм.
Я в ахуе просто был,
больше
если честно.
Его я ненавижу.
Такой, просто фильм закончился, я такой, нахуя ты это сделал? Типа, разве все... Все и так было не очень хорошо.
Недавно у меня тоже была ситуация, где друг, который переживал разрыв, нам надо было что-то вместе посмотреть, и я такой, тын-тын-тын-тын-тын-тын, как насчет фильма, где чуваки акции GameStop'а покупали? И это оказалось идеальным выбором. Там ноль романтики. Вы точно внимательно подбирайте контент, когда вы помогаете друзьям, переживающим расставание. Думайте хорошо заранее и много раз.
Ну, кстати, про «думайте много раз» мы переходим к главной эпопее, раннинг-гэгу этого подкаста, ну вот последние выпуски, и еще много месяцев, которые я провожу с Артемием Леоновым в одних комнатах, начиная с января, когда я впервые порекомендовал купить тебе iPhone для того, чтобы мы писали подкаст. И вот мне интересно, вот что ты сейчас хочешь нам с Пашей рассказать? Потому что кое-что ты уже вкидывал в разогревах к этому подкасту, поэтому слушайте, чтобы понимать лор прям полностью. Но вот сейчас ты хочешь нас поссорить? Ты хочешь примирить? Ты хочешь сказать, что это классный телефон, что у тебя наконец-то копируются твиты? Что ты, чем ты хочешь нас добить, Артемий? Кружки тебе классно писать? Давай, жми уже, воткни эту отвертку мне в шею.
Артемий, расскажи просто, что еще у тебя не получилось, кроме копирования текста? С чем ты еще не справился?
Значит, смотрите, друзья, во-первых, дело не в копировании текста, а в том, что задачи, которые абсолютно на изи делаются на моем телефоне, практически невозможны на айфоне. Но это ладно. Я хочу немного разрушить ожидания. То есть все сейчас ждут, особенно те, кто слушал наши другие подкасты и в курсе всей этой эпопеи, все сейчас ждут, что я буду срать айфон, но я сделаю кое-что другое. Я проведу взвешенный обзор айфона. Не негативный.
О, нет, мы тут еще на полтора
часа. Не негативный, а взвешенный. И я,
без негатива,
я
давай.
Я постараюсь из всего моего экспириенса вынести какие-то уроки, которые, может быть, пригодятся кому-то из нашей аудитории, потому что вам уже ничего не пригодится, вас уже не спасти.
Слушать Максима Иванова, который советует тебе конкретную модель, аргументируя это 15-минутными
Максим.
Голосовыми сообщениями, но это я так, без негатива. Если... Вот такой тебе совет на так, будущее.
Для контекста, в чем конфликт заключается? В том, что я решил купить iPhone 15, без всяких дополнительных приставок Pro, Plus, Max, 800.
Понял.
Ага, и я не знал, что Apple продает под маркой типа iPhone плюс номер, что она продает какую-то, ну...
Я объяснял тебе это раз 5-5 разных аудиосообщениях.
Ну, потому что, когда в последний раз я рассматривал в своей жизни возможность купить iPhone, это было, ну, типа, iPhone 4. Тогда, ну, типа, iPhone плюс номер, это было что-то крутое. Типа, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. Я привык.
А потому что айфонов без номеров не было, понимаешь? Но был с номером и буквой, и с номером и буквой был хуже, чем просто с номером. Это тоже важно было понимать.
Ну, вот, короче, оказалось... на самом деле, наоборот, вроде. Ну, неважно. В общем, оказалось, да, что надо брать iPhone 15 Pro.
14 Pro, 13 Pro, что угодно. Ну, типа, Pro это...
Ну, главное,
если ты записываешь
главное,
видео, пользуешься телефоном часто, это важно, на самом деле,
дело штука. Дело не видео. Про видео я посмотрел миллиард обзоров, оно примерно одинаковое, что на 15, что на 15, что на 15 Pro.
Нет, там даже разные матрицы. Я говорил 15... тебе это все.
Так, у меня что-то не то с картинкой сейчас или что? На 15 и 15 Pro примерно одно и то же. Господи, я смотрел обзоры, там объясняется, что 15-й это по сути камера из...
Ну опять бы я в аду.
Это по сути камера из 14 Pro.
Я тут
да
опять.
Похеру, смотрите, я сейчас для большинства людей, которые
хорошо,
нас слушают, не стоит вопроса, значит, какой телефон минимально выжмет вам лучшую картинку, да, на записи видео. Это не самое распространенное требование к телефону. К телефону самое распространенное требование, чтобы им было удобно пользоваться.
Еще у непрошлых 60 Гц экран только вот. Это тоже важно помнить.
Это пиздец, это пиздец. Да, вот, собственно, мы переходим к важным выводам. Первое. Если вы какое-то хотя бы время пользовались уже телефоном со 120 Гц экраном, ни в коем случае не берите 15 iPhone базовый, потому что там 60 Гц. Я охуел.
Не берите, по-моему, любой базовый iPhone по возможности.
Вот бы у тебя был друг, который тебе рассказал об этом. Вот бы он повторил это раз 5 в разных сообщениях. Вот был бы такой.
Про 60 Гц ты мне ничего не говорил. Про 60 Гц ты мне только говорил.
Я найду эти сообщения.
Про 60 Гц ты мне просто говорил, что это незаметно никому. Типа, камон, камон. У меня ноутбук на 60 Гц, ты мне такие вещи говорил.
Эти вещи я уже говорил тебе после покупки iPhone.
Газлайтил.
Я не хочу снова оказываться в этом аду обсуждений. Почему так каждый вот из последних двух выпусков заканчивается либо Halo, либо iPhone 15?
Вот. Мы закончили. Мы закончили вот с этой истерикой непрошенной. И я перейду к конструктиву. iPhone, я им все-таки начал пользоваться в какой-то момент. Я просто для контекста, я пользовался Android'ом всю свою жизнь. То есть как-то раз много-много-много лет назад мне мои родители хотели подарить iPhone на день рождения, по-моему, 16 лет мне было или что-то такое, и я им сказал, ни в коем случае не нужно мне этого, купил вместо этого...
И кинул в них доктором
Купил Пеппером. Вместо этого HTC Desire, полное говно, но я был в восторге, и с тех пор я пользовался только андроидами, у меня есть целый список, я как-то его даже присылал, кому интересно, скажите, я могу опубликовать, там куча телефонов от разных самых брендов, разный самый экспириенс. Короче, я супер dedicated Android user. И вот я попробовал перейти на iPhone. И вот что я могу сказать. У меня было представление, какой-то вайб, который остался, наверное, вот откуда-то из древности, из начала 2010-х. Вайб того, что iPhone будет работать как-то принципиально иначе, что вот у меня Android, там все нужно как-то настраивать, там все непонятно, там баги, там начинаются какие-то, значит, проблемы через какое-то время. А вот iPhone, ты просто платишь деньги, покупаешь его, и он у тебя работает, как часы. И абсолютно другой экспириенс ты получаешь. Просто как нормальный человек показывает. Живешь.
Если показывает, значит, он работает как часы. Все.
Да, все верно, да, спасибо. Вот, и у меня было какое-то, несмотря на то, что я был, ну, как бы большим фанатом Андроида, только им и пользовался, у меня была иллюзия, что у меня есть опция заплатить кучу денег и получить телефон, который работает как-то, ну, принципиально лучше. Я просто говорил себе, что, ну, мне это не нужно. А теперь я походил, пользуясь айфоном, несколько уже недель, и я могу сказать, что это нормальный телефон, им можно пользоваться, к этому можно привыкнуть, но настраивать в нем нужно, по моему опыту, еще больше, чем в андроиде.
Ты зачем включил себе бабкин шрифт? У тебя идеальное зрение, но ты включил
потому что без идеального.
Мне страшно видеть, как когда тебе приходит уведомление от YouTube или лайк какой-то тебе поставили. И это уведомление занимает у тебя этим бабкиным шрифтом весь экран.
Максим, мне тоже страшно, когда мне приходит уведомление. Это пиздец, огромные буквы.
Зачем ты
но
это
только
включил?
Там всего два режима. В том, в котором вот такое происходит, и в тот, в котором я не могу пользоваться, понимаешь?
А в чем проблема с тем режимом, которым ты не можешь пользоваться?
В 60-герцовом экране, но мы уходим в сторону.
Это проблема... Я в аду.
Я что хочу сказать. Это нормальный телефон, им можно пользоваться. К этому можно привыкнуть. Если вы зададитесь целью, вы можете к этому привыкнуть. У меня, например, после андроида у меня был момент, когда я, ну, просто не мог им пользоваться. То есть я что-то
это
там нажимаю, пытаюсь...
Это из абьюзивных отношений, им надо привыкнуть к нормальным некоторое время. Это нормальный процесс.
Да-да-да. Я просто переставил симку обратно в андроид и как бы жил дальше спокойно. Но вот сейчас я переставил ее в iPhone и... Вот у меня получилось с ним прожить, и я даже в какой-то момент поймал себя на том, что я
пользуюсь им, то есть я делаю какие-то повседневные вещи и не испытываю ежесекундную фрустрацию. То есть я в какой-то момент даже забыл о том, что я пользуюсь, ну, типа, недостаточно хорошим телефоном.
Бабкин шрифт решил все твои проблемы.
Недостаточно,
да?
Хороший телефон — это был байт, Максим. Вот все остальное — правда.
Не-не-не, я просто, мы с тобой в аду. Я, возможно, слушатели, зрители нашей YouTube-версии не в курсе, почему я так реагирую. Дело в том, что буквально,
да, потому
с января,
что ты истеричка,
со времени, когда Артем еще был во Вьетнаме, где он купил этот телефон, сука, с 4 симками и 2 антеннами, и какой я купил iPhone, посмотри. Типа он прогоняет одни и те же вещи. Сначала у меня в личке, потом перешел на чат, который был активен после Нового года, где он записывал кружки и такой, да, в кружках, конечно, очень удобно, но вообще, конечно, все неудобно. Типа экран 60 Гц.
Потом я перешел в подкасты для патронов, а теперь наконец-то мы достигли кульминации, и я перешел в основной
подкаст. Ты перешел, ты как Флат из Хейла. Ты начал захватывать другие чаты, и я заметил, что ты стал обсуждать одни и те же вещи по кругу. Причем, я не понимаю, какое удовольствие тебе доставляет, потому что тебе люди говорят все те же вещи, что и я, а ты такой, ну вообще-то это ненормальный телефон.
Да не трясись ты так, ну что ж такое, Максим.
Причина тряски в том, что ты мог купить прошку 15-ю, как, или 14-ю, или 13-ю, как изначально я тебе рекомендовал, но ты такой, нет, я посмотрел 900 обзоров и нахуй пошел.
В какой момент ты почувствуешь принципиальную разницу? Это произойдет не скоро, но через пару лет ты поймешь удивительную вещь, с которой ты пока не сталкивался.
Там самые интересные серии будут.
Я просто на всякий случай, моим телефоном на андроиде я сейчас 4-й год пользуюсь, если ты что-то про это собираешься сказать.
Он на актуальной версии операционной системы?
Да.
Прям вот на той, которая прям самая,
да,
свежая андроидовская.
Да, да, которая, да.
Когда последний раз выходила?
Я не помню, когда мне приходит обновление, я обновляюсь. Но я обновлялся.
То есть не каждый год
Андроид
выходит новый, да?
Нет, каждый, по-моему. Ну, да насрать. Главное, что он у меня работает, и багов я в нем ловлю, по ощущениям, сильно меньше, чем сейчас с моим новеньким айфоном, но, возможно... Я допускаю, что мое восприятие искажено тем, что когда я пользуюсь айфоном, я вообще не ожидаю видеть багов. Я из-за вот вашей Apple-пропаганды, я ожидаю абсолютно идеальный экспириенс.
А что за баги у тебя были? Мне просто интересно, потому что я не могу вспомнить такого.
Я не буду это рассказывать. Если хочешь, я тебе пришлю, я их документирую. Я тебе пришлю прям список.
Погоди, у тебя есть файл, где ты ведешь заметки, наблюдения за багами.
Я в голове его веду.
Ты энтомолог.
Я в голове его веду. Буквально сегодня я открыл, если тебе интересно, Паш, буквально сегодня я открыл YouTube, и там, когда ты нажимаешь на видео, загорается вот эта панелька типа настройки, preferences, которую можно нажать, и она у меня загорается в 2 экземплярах, и они накладываются друг на друга. И ни один из
приложение
них...
компании Google, да?
И ни один
пиздец,
из них не активен,
конечно,
и я не могу.
Apple объебалась. Компании Google, которая делала твой телефон. Да. Это именно та компания, которая делает Android. Это именно та компания.
Хорошо, но в приложении Google на Android это не происходит. Я не знаю, в чем дело.
Почему же?
Да, но, блин, мы...
В чем же
меня
дело?
Меня не очень интересует война компании. Меня интересует война юзер-экспириенса.
Я просто к тому, что... Ну, типа,
просмотр YouTube на айфоне.
Ты привел пример проблемы с компанией, которая буквально делает проблемные телефоны с кучей ОС, которая не обновляется, которая глючит, где приложения несовместимы, и такой разброс моделей, и стор, засранный приложениями, которых там быть не должно.
Давай,
да,
сойдемся на том, что в том, что я не могу нормально пользоваться Ютубом на айфоне, 100% виновата Google. На 100%.
Да.
Но, если вы хотите...
Я был уверен, что это приложение закончится. Виноват, Максим?
Но факт остается фактом. Чтобы нормально пользоваться Ютубом, я беру свой телефон на андроиде. Нормально пользоваться Ютубом на айфоне я не могу. Виновата в этом Google? Хорошо, допустим.
Максим, у тебя есть такая проблема с Ютубом на айфоне?
Нет такой
проблемы.
А почему
у Максима нет такой проблемы с Ютубом на айфоне? Можешь объяснить?
Я думаю, что это одноглазая Вилма. Просто посчитала, что раз ты уже потерял $1000, то ты и $2000 можешь потерять на ненастоящем айфоне. Извитно.
Когда компания Google видит колеблющегося пользователя, она для его айфона выпускает бета-версии приложений, в которых есть проблемы, для того, чтобы испортить его экспириенс, он вернулся на Android.
Я думаю, Максим не видит этих багов, которые я вижу каждый день, ровно по той же причине, по которой я не вижу багов на своем Android. Я думаю, если я сейчас Максиму дам свой Android, он там увидит 15 багов за день.
Я прям убежден в этом. Я думаю, что
но
это...
Но не факт, что если ты дашь ему свой iPhone, он увидит баги. Вот в чем прикол.
Вот именно. А если Максим даст мне свой Android, если бы он у меня был...
Потому что баги в глазах смотрящего.
Именно, именно. Так вот.
В общем, Артемий...
А ты к чему я все это вел? К чему я все это вел?
К тому, что надо слушать Максима.
iPhone абсолютно нормальный телефон. Не бойтесь. Я обращаюсь к людям, которые, может быть, хотят по какой-то причине на iPhone прийти с Android. Охуенная камера. Видео записывает лучше, чем вы можете себе представить на любом другом телефоне. Он не такой страшный, как, может быть, вам кажется или покажется с самого начала. К нему можно привыкнуть.
Да, и в отличие от телефонов на Андроиде, внешне он не уродливый, да?
Они все стали кирпичами, одинаковыми кирпичами.
Пиксель отвратительно выглядит, простите, но это какой-то колхоз.
Пиксель так себе, да, но есть...
Это прошаренные люди покупают прозрачный NAS-инфон, на котором
Максим,
в том, как бы NAS-инфон
Максим,
и не
кстати,
выходит.
Вот это круто, Максим, выглядит. Ты не будешь на полном серьезе утверждать, что есть одна компания в мире, которая делает хороший дизайн телефона, а все остальные типа 500 компаний в мире делают отвратительный дизайн. Так не бывает. Согласись.
Ну погоди, но ты же не будешь утверждать, что в мире есть только одна компания, которая делает только одну ось без багов. А вот остальные компании делают такие, что баги
ладно,
в них появляются
ладно, понятно,
каждый
день. Понятно, с этим все понятно. Я закончу. Я хотел конструктивного обсуждения без токса, без какой-то холивара.
Нахуй ты это хотел обсудить? Зачем? В чем была твоя цель?
Я хотел рассказать... Я хотел зарыть топор войны, зарыть-то iPhone войны, наконец-то. И у меня примирительный месседж в конце. Я хочу сказать, что не бойтесь айфона. Он норм.
Что, ты готов общаться с нами, несмотря на то, что мы, блин, покупаем айфоны или
я
что?
Я такого никогда
Артемий
не
такого
говорил.
Не говорил, Максим.
Это ты проецируешь...
Нет, это я уже так его...
Ты проецируешь свое отношение к пользователям других операционных систем.
Я думаю, что это в целом достаточно ожидаемый экспириенс от использования не про айфона. Базовые модели действительно норм. Это действительно то, что вы приобретаете. Это хороший вариант, когда ты можешь купить топовый телефон с потрясающей камерой, при этом как бы не... доплачивая за специальные функции.
Или не топовый.
И он просто будет
просто
работать.
Прошку предыдущей серии моделей.
Да, кстати,
что
да.
Я и предлагал.
Да.
Дело не в специальных функциях. Ну да ладно. Короче, iPhone норм, но если вы ждете чего-то принципиально отличающегося в лучшую сторону по качеству от телефона на Android за какую бы сумму вы его не покупали, вы этого не дождетесь. Вау-эффекта у вас... не будет.
А еще, кстати, приложения не будут запрашивать доступ ко всем вашим данным, которые у вас есть. В отличие от Android, Apple это жестко регулирует.
Это хороший пункт, да. Все верно, все верно. Вы получите нормальный
потому
телефон.
Потому что мобильная игра не будет просить у вас доступ к микрофону, блять, что из геолокации. Ну, геолокация, ладно, хуй с ним, это можно.
Получите нормальный телефон, норм, с очень хорошей камерой и с интерфейсом, который покажется вам неинтуитивным, и, возможно, он таким и является, но, возможно, нет. Возможно, это... мой какой-то байс. Вот и все, собственно. Я перестал быть Apple-хейтером. Я теперь считаю, что телефоны компании Apple ничуть не хуже, чем телефоны всех остальных
Максим,
компаний.
Максим, не дави на него, Максим, не дави.
Этой,
подожди, пример, не
они
надо.
Просто, они стоят значительно дороже, но они точно такие.
Не дороже топовых андроидов. Не дороже топовых андроидов. Это сравнительно такие же деньги, как за андроиды с похожими характеристиками.
Все, все.
Самое удивительное, что...
Мы примирились. Я наконец-то смог объективно взглянуть на продукцию компании Apple. Мне кажется, это отличный способ закончить вот
Максим,
этот подкаст
он
на ноте
дружбы. Быть хейтером. Дай ему немножечко времени. Он возьмет свой Android через год в руки, и мы послушаем еще один спич.
Хорошо, потому что мы с тобой, Паша, в отличие от Артемия, играем в долгую игру. Мы знаем, чем все это закончится,
да.
И куда его это приведет. Снова к iPhone.
Норм получилось.
Да,
ну,
все,
в смысле...
супер, все супер. Я был
не топово, потому что было бы топово,
ну,
если
да,
бы iPhone был топовый.
На Pro
все-таки
был У меня небольшая ностальгия просто вот по вот как раз началу 2010-х, когда все срались из-за телефонов, вот я прям решил вернуть это немного.
Кстати, тоже заметь, как много андроидов поменял ты, как мало айфонов поменял я за эти годы, это тоже важно. У меня были с первым.
Да, конечно.
И их было 4 штуки за все время.
Нет, конечно, нет. Ну, во-первых, мне было интересно новые телефоны покупать. Для меня новый телефон покупать — это как бы, ну, прикольное событие. А во-вторых, да, из них, наверное, 2/3 примерно были говном невероятным. Ну, то есть это метод проб и ошибок.
Хоть бы это осталось подкачать.
Черно-белым можно вот так маленьким квадратиком, Антон.
Не, ну, в смысле, смотрите, это как... Паша, Максим, есть люди, которые каждый год играют в FIFA. То есть они покупают FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15. И они получают каждый раз одинаково и довольно...
хороший экспириенс. А есть люди, которые играют там в Red Dead Redemption, God of War, Dishonored, и они каждый раз не знают, насколько хорошая будет игра, которую они купят, но у них есть вероятность наткнуться на что-то интересное.
Ты привел пример игр, которые точно будут хорошими каждый раз, и мы об этом знаем заранее.
Да, это не имеет смысла, потому что ты последний раз менял телефон 4 года назад. То есть, по сути, ты искал подспудно iPhone у других телефонах.
Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы этот подкаст был бесконечным. Мы просто нейросеть обучим на наших высказываниях, и это будет бесконечный стрим.
Дизлайк,
дизлайк. Да, это нейросеть тебя опять обыграет на 1000 баксов.
Отписка.
Ну что ж, мы от одного обсуждения, которое бросает меня дрожь, переходим к другому, которое делает мне все-таки менее страшно, чем очередное. Очередной виток этой войны айфона против андроида.
Максим, никто с тобой не воюет.
Никакой войны нет.
Просто никто с тобой не воюет. Артемий действует
на
своей территории.
Может быть, вы можете придумать другой термин какой-то хитрый. Но меня это не волнует. Я воспринимаю это как битву, потому что...
В этом и проблема.
Потому
что ты воспринимаешь это как битву.
Это не имеет смысла. Хватит обсуждать айфоны против андроидов. Давайте анонсируем, что мы записали страшный подкаст. Юбилейный 10-й. Крепота.
10 — это не юбилей.
Хватит.
Классный подкаст.
10-й выпуск подкаста Крепота ждет вас на Патреоне. И Бусти. Мы очень им гордимся. Там час контента. Это контент золота.
Пиздец, какой
мы там
крутой.
Даже не ругаемся.
Кстати, да.
А знаете, где его не будет? В Apple подкастах.
3, 2, 1. Айфон уже около тебя. Погнали.
Итак, крипипаста называется просто и бесхитростно «Городок». Сейчас я расскажу вам историю, в которую мне самому очень трудно поверить. Я и не поверил бы, если бы сам не увидел все своими собственными глазами. Вы, конечно же, знаете такую передачу, как «Городок». Да-да.
Ты готовился. Блин, я надеюсь, что Паша в Воронеже приходит такой грядушка.
Не, не г, а г, грядушка.
Да-да, это та самая передача, которая начала выходить еще в 90-х годах. Крипипаста, кстати, замечу, от рассказчика довольно свежая.
Как рассказчика зовут?
Рассказчика зовут Ольга. По крайней мере, в том уголке интернета, в котором я наткнулся на эту запретную информацию. Это крипипаста опубликована под именем Ольга. Ольга, шатаут вам. Я тогда был маленьким, в 90-е, и эта передача казалась мне очень смешной. Сейчас она выходит очень редко. Как-то раз я, переключая каналы, попал на нее. Все-таки мы предполагаем, что это не Ольга, на самом деле, настоящий автор этой крипипасты.
Видимо, да.
Но...
А может, это Ольга?
Ну, это
Ольга,
данные
Ольга.
Изменены.
Итак, переключая канал, я попал на нее. Несмешные шутки, глупые сюжеты. Но меня пробрала ностальгия. Вспомнилось время, когда я после каждого выпуска напевал «Ах, как хочется вернуться». Естественно, на меня нахлынули воспоминания детских лет и так далее, но среди них было одно очень странное. Я стал вспоминать отрывки этой телепередачи, но актеров там было трое.
О, это было «Вне занесли».
Да-да.
Помните, из-за изменения мультивселенной нас тоже внезапно стало трое. И как будто бы
третьим,
так было,
кстати,
всегда.
Если что, в городке был Артемий Леонов.
Мы находимся в крипипасте, да, прямо сейчас, друзья. Итак, да, не удивляйтесь, помимо Олейникова и Стоянова, там был кто-то третий. Бред, конечно. Ну, был, и что? Потом ушел. Но почему-то в голове возникали какие-то пугающие и бессвязные картинки. Я даже толком не мог вспомнить, о чем был этот выпуск. Кстати, фан факт: если вы загуглите на Ютубе ранние выпуски «Городка», скорее всего, вы этого не видели, но там такой трэш происходит, это пострашнее любой крипипасты, если честно. Они тогда еще вообще не поняли. Они еще не поняли тогда, как это снимать. Нет, ну это, знаете, это смотрится как артхаус. Вот это смотрится как арт-хаус на кино из 90-х.
Первый сезон «Улиц разбитых фонарей».
Типа того, да. Но продолжаем. Я перерыл весь интернет, но ничего о третьем актере я так и не нашел. Я позвонил родителям и спросил, но отец сказал, что такого не было. Я бы забыл об этом, если бы мне не начали сниться кошмары. Будто бы во сне я был участником этой телепередачи, а вокруг все было какое-то серое. Блин, если честно, сны о том, что ты являешься участником телепередачи «Городок», это звучит само круто. По себе довольно крипово.
Ну, погоди, я не знаю, а что тревожнее? Что тревожнее, сны про то, что ты третий из «Городка», или то, что ты третий между Бадрудиновым и Харламовым? Потому что такое мне снилось неоднократно. Я сразу скажу,
это
что
был эротический это сон.
Нет, это речь про скетчево. Про анальчик я там выкрикивал слова.
Это эротический сон, но, да.
Это был 2005 год, я был мелкий. И мне самыми смешными людьми на планете, мне казались, Гарик Харламов и Суслик, сука, личность, Вадим Галыгин.
Мне нравится, что даже в твоей вот этой искаженной картине мира, даже там Тимур Батрудинов не казался тебе смешным человеком.
Ну, база.
Он всегда был просто прослойкой между мной и Харламовым.
Что если это вот это крипипаста и твой сон про то, что ты третий после Батрудинова?
Блин, это звучит так обидно. Типа второй после Харламова норм, третий после Батрудинова.
Согласен. Что если это часть какой-то пугающей мультивселенной утерянных третьих участников дуэтов? Что если вот эти два чувака из «Кривого зеркала», вы все, конечно, поняли, о ком я говорю, что если там был еще третий кто-то? Что если
Юрий... Ты был новой русской бабкой, Максим.
Я был бы аниматроной. Бабка-робот. И робот-цветочек.
Что если помимо Юрия Гальцева и Геннадия Ветрова там был еще третий участник, у которого тоже был какой-то кэтчфрейз, как «обалдеть», но что-то гораздо более пугающее. Ну что ж. Но все было какое-то серое, я напоминаю, во сне, депрессивное. Представьте себе, друзья. Серый депрессивный городок. Никогда такого не было, но во сне, возможно, даже такое. Черт побери, друзья, включите любой выпуск «Городка» из 90-х. Там все довольно-таки серое.
Вообще, оно у меня в голове как будто бы, да, оно вот именно такое.
Оно мега депрессивное. Прикиньте, насколько бесполезно качать городок в HDR.
Ну что ж, 308-й выпуск Турботоп подкаста не занесли. Наша дилогия блиц-обзоров, которых мы не делали что-то около больше 2 лет. Наконец-то формат «Мой любимый» возвращается, когда мы вас зажали.
Я тебе предлагал, ты отказывался.
Рассказываю много интересных вещей. А я не знаю, что я отказывался.
Что-то надо такое
записывать.
Еще и с третьим из «Городка» на этот раз.
Я, Тёма, я тебя видеть сейчас не хочу. Вот прям вот просто. Я тебя серьезно Господи, говорю.
Как Максим, же? Никто на тебя не нападает. Пожалуйста, перестань. Никто, парни, никто не бросает тебе вызов.
И ровно из-за того, что Максим считает, что это война, у меня появляется желание продолжать эту войну.
Нет, у меня бомбит из-за того, что вся эта ситуация. Я в эпизоде с
Максим.
Потому что я написал тебе конкретные
модели. Максим,
модели
мы должны прощаться по сценарию в этой который... части подкаста.
Друзья, анонсируйте, пожалуйста, что у нас доступно на Boosty и Patreon.
Жиза, Тутурбо, Топ,
Крипота. И напомните, пожалуйста,
крипота.
Про стримы.
И Дичь, стрим 25 апреля, Бархоппинг 27 апреля, кайфанем 9 лет, подкасту не занесли, это много.
Подробности в яме с хуями, попадаете туда через Boosty, Patreon, ламповое, сейфовое сообщество, ты не трогай, ты вообще не... Все прекрасно.
Да, также подписывайтесь на наш канал, не занесли тейки, войсы, кружки, если вы хотите больше обзоров техники от Артемия Леонова. Я...
Господи, Артемий, я жду, когда ты купишь MacBook. Я заинтригован.
Сегодня я понял, что эти обзоры вызывают яркие эмоции, поэтому я теперь наращу их количество. Теперь мы будем встречаться с вами чаще в этом техноблогерском формате. Максим, готовься.
Как классно начинается это 30-летие вот с этого. Ну что, друзья, для вас подкаст не занесли. А я, Максим Иванов, Пашка Пивар. И все, и больше никого
и
не было.
Глаза
все,
Вилма.
Вот так вот
и был iPhone 15.
Я одноглазая Вилма. Пока.
До встречи.